Шаги уже приближались по коридору к двери, когда Марку удалось открутить ножку кровати. Четвертое. Когда дверь начала открываться, Марк замер за ней с металлической ножкой в руке, похожей на игрушечного индейца, занесшего для удара томагавк. «Молодой человек, я пришел, чтобы...» Увидев, что в комнате никого нет, а веревки валяются на полу, Стрейкер от изумления замер в проходе. Для Марка время вдруг сдержало свой бег и, как в замедленной съемке, растянуло секунды в минуты, давая ему возможность хорошенько подготовиться для удара по медленно выплывавшей из-за двери лысине. Едва голова Стрейкера начала поворачиваться, чтобы заглянуть за дверь, Марк обрушил на нее железную ножку от кровати. Ударил он не в полную силу, пожертвовав ее таликой ради точности прицела, зато попал куда метил, чуть повыше виска. Из раны фонтаном брызнула кровь, и Стрейкер, зажмурившись от боли, пошатнулся и шагнул вперед. Его лицо исказило жуткая гримаса. Он потянулся к Марку, но тот нанес второй удар, на этот раз чуть выше лба. Новый поток крови залил лицо Стрейкера. Он закатил глаза и, обмякнув, рухнул на пол. Марк, сжимая в руке окровавленную железку, отскочил в сторону. Кровь на ней была темной, гораздо темнее той, что бывает в цветных фильмах. При виде ее Марка затошнило, но Стрейкера ему жалко не было. «Господи», — подумал он, — «я его убил. И хорошо». Неожиданно пальцы Стрейкера сомкнулись на его лодыжке. Марк охнул и попытался вырваться, но не тут-то было. На залитом кровью лице Стрейкера холодным огнем горели глаза, а губы беззвучно шевелились. Марк еще раз рванулся, но безрезультатно. Испустив крик, мальчик принялся колотить железной трубкой по пальцам. Раз, другой, снова и снова. Пальцы ломались с глухим треском, словно карандаши. Тиски, сжимавшие лодыжку, ослабли. Марк выдернул ногу и выскочил в коридор. Голова Стрейкера снова упала на пол, но изувеченная рука продолжала зловеще подергиваться, словно собака, которая во сне гонится за кошкой. Железная ножка выскользнула из онемевших пальцев мальчика, и он, дрожа, попятился. Его охватила паника, и он бросился вниз, перескакивая через несколько ступенек сразу и едва касаясь перил. Внизу уже стало темно, и сгустившиеся тени только усиливали и без того жуткое состояние, в котором пребывал Марк. Он добрался до кухни и вгляделся обезумевшими от страха глазами в черный проем входа в подвал. Солнце опускалось за горизонт, рассвечивая небо пурпурными красками, а в 16 милях от Марстон-хауса в похоронном бюро Бен Мирс смотрел на часы, стрелки которых подбирали к 19:02. Марк об этом не знал, но чувствовал, что время вампиров вот-вот настанет. Оставаться тут дольше означало неизбежно столкнуться с куда более опасным противником, а если спуститься в подвал и попытаться спасти Сьюзан, то его самого наверняка превратят в вампира. И все-таки он подошел к двери в подвал и даже сумел заставить себя спуститься на пару ступенек, но потом ощутил такой ужас, что не мог пошевелиться. По щекам катились слезы, а тело содрогалось от дрожи, как в приступе малярии. «Сьюзан!» — взвизгнул он. «Беги!» «Марк?» — ее голос был слабым и вялым. «Я ничего не вижу. Здесь темно». А затем раздался громкий, словно выстрел, звук, сменившийся довольным и жестоким смехом. Истошный крик Сьюзан перешел в стон и стих. И все же Марк медлил, с трудом удерживаясь от того, чтобы броситься прочь со всех ног. Снизу послышался ласковый голос, удивительно похожий на отцовский. «Спускайся, мой мальчик. Ты мне очень нравишься. В голосе звучала необыкновенная сила, которая не только рассеивала страх, но и безудержно влекла вниз. Марк даже сделал пару шагов, однако сумел собрать в кулак остатки воли и остановиться.
«Спускайся же!» — произнес голос уже совсем рядом. Помимо отеческой заботы, в нем звучала непререкаемая воля.
«Я знаю тебя! Ты Барлоу!» — крикнул Марк в темноту и бросился наверх.
В гостиной на него снова навалился страх, и если бы входная дверь оказалась заперта, он прошиб бы ее насквозь, как смешно показывают в мультиках. Мальчик выскочил на улицу и помчался во весь дух, совсем как много лет назад другой мальчик по имени Бенджамин Мирс по Брукс-Роуд в сторону города, где тоже нельзя было чувствовать себя в безопасности. Разве не может головарь вампира впуститься за ним в погоню? Он свернул в лес и бросился на пролом через чащу, поскользнулся и упал, перебираясь через ручей, но в конце концов оказался на заднем дворе своего дома. Марк вошел через кухню и заглянул в гостиную, где мать с посеревшим от тревоги лицом говорила с кем-то по телефону. На коленях у нее лежал телефонный справочник. Подняв глаза, она увидела сына и облегченно выдохнула. «Пришел». Не дожидаясь ответа, она повесила трубку и направилась к мальчику. На ее лице были следы слез, отчего Марку стало совсем не по себе.
«Марк, где ты был?»
«Явился!» —
послышался голос отца, дрожавший от злости.
«Где ты был?» —
повторила мать и, схватив Марка за плечи, встряхнула его. «Гулял», — неубедительно промямлил он. «Я упал, когда бежал домой». Больше сказать было нечего. Определяющей чертой детства является неудивительная и естественная способность объединять вымысел с реальностью, а отчуждение. Слов, адекватно передающих детские страхи и волнения, просто не существует. Мудрый ребенок это понимает и принимает как должное. Те же, кто этим руководствуется, перестают быть детьми. «Я потерял счет времени». «Оно», — добавил Марк, но не договорил, потому что в комнату влетел разъяренный отец.
Пятое. В понедельник перед рассветом в окно кто-то скребся. Марк очнулся ото сна сразу, без малейшего намека на сонливость или осознание реальности. Грань между безумиями во сне и наяву стала совсем тонкой. За окном в темноте белело лицо Сьюзан.
«Марк, впусти меня».
«Уходи», — произнес он без всякого выражения. На ней были те же блузка и брюки, в которых она ходила в Марстон-хаус. Интересно, беспокоятся ли ее родители? Обращались ли в полицию?
«Ты не пожалеешь, Марк», — сказала Сьюзан.
Ее глаза были пустыми и темными. Она улыбнулась, блеснув зубами, чью белизну только подчеркивали бледные десны. — Вот увидишь, пусти меня, и сам убедишься. Я поцелую тебя, Марк. Поцелую везде, как никогда не целовала даже мама. — Уходи. — повторил он. — Рано или поздно мы же все равно до тебя доберемся, — не унималась она. — Нас уже очень много. Впусти меня, Марк, я так голодна. Она снова попыталась улыбнуться, но вместо улыбки ее лицо исказило гримаса, от которой в жилах у Марка застыла кровь. Он поднял крест и прижал его к стеклу. Сьюзан зашипела, будто ошпаренная, и отпрянула от окна. Какое-то мгновение она еще висела в воздухе, а потом ее контуры стали расплываться, и она исчезла. Но Марк успел заметить на ее лице выражение горестного отчаяния. Снова стало тихо. «Нас уже очень много». Марк подумал о родителях, безмятежно спавших внизу, и почувствовал, как его охватывает ужас. Она говорила, что в городе есть люди, которые знают и
или подозревают. Кто именно? Наверняка писатель, парень, с которым она встречалась. Его фамилия Мирс. Он жил в пансионе Евы. Писатели много знают. Это точно он. И ему надо предупредить Мирса до того, как к нему явится она. Если еще не поздно.